Есть великое достоинство нашей Торы, что то, что написано, оно истинно, верно, инвариантно для всех времен, для всех поколений. Я сегодня в хорошей виде. Мензер, здесь мы взяли по моей просьбе место захоронения жертв-нацистов.
А вы здесь еще перебудете?
Почему я туда поехал? Потому что те, кто там похоронены, они осветим своей смертью, имя отца, они стали большими праведниками. И принято молиться на моих праведников. И это очень интересная вещь. Я их сопровождал, тех, кто меня сопровождал, он у себя на телефоне хотел открыть книгу Тилим, писал мне. И открыл совершенно непреднамеренно, не то, что он хотел. Не то, что он хотел. Он открыл 40-й псалом, вместо 2-го. Это не рядом. Вместо 2-го, что там говорится, мы были в яме. Всевышний раз вы нас поднимете из ямы. Может, вот тут листилим,
есть.
Но нам придется не поверить. И с позиции монаха Менделя, здесь и шевеление Павла. Там говорится, что Всевышний нас поднимет из ямы. Прекрасно.
Как это вот слово? Вот слово.
Паузу можно тоже стереть. Не проблема. Там говорится в третьем стихе: «Боязнение ми бор, и меня поднимет из ямы». Из ямы. Кто-то поразился, как раз были в яме. И там у него случайно. Знаете, слово на свидетельство называется «микре», «микре», «случай», не знаю, это расшифровывают «рак мэшем», «только Всевышним», «только Всевышним». Он попал случайно на это место, и олени ми бор, вылечит меня из ямы, поднимет меня из ямы. Это... Тут написано очень много. Эта вещь не случайная. Объясню просто почему. Потому что сказано в Масоре Псахим, что святая книга Тилим, Псалмы, сказал Духом Святого постижения наш царь Давид, она касается его личной жизни, жизни его самого, не личной жизни, а жизни его самого, всех его перепитиях, страданиях и так далее. Она касается Мелеха Машиах, царя Мессии, касается перепития всего нашего народа до полного освобождения. Все страдания, все боли нашего народа, все это заложено в книге Тили. Поэтому, мы знаем, мы сегодня нашли еще одно место, где мы знаем, что слышал Дарбицкий Зинбер, место говорит, в частности, о Второй мировой войне. Но тут мы нашли, вы вышли на месте, вы олени ми бор, ши он, поднимет меня из ямы. Что здесь заложено? Вот очень большая вещь. Что все, что сделал Всевышний, все идет к лучшему, и все страдания, все боли, все обратятся к лучшему, все поднимет из ямы. те, кто там похоронены, поднимет из ямы всех ям, всех погибших. Однако я хочу коснуться одной такой больной темы, которую, конечно, может быть, лучше не говорить, но это надо говорить. Мы поехали еще потом в Тростенец, еще места, из которых есть массовое уничтожение здесь, в городе Минск. Это просто поймем. Есть такие общие слова, называется «Эстер Паним», «Сокрытие лика Творца». Это мало что говорит, это мало что объясняет, и мало что для нас это... Надо вещь что-то понять. Великая еврейская страна Белоруссия. Я думаю, что живущие в Беларуси не евреи, те, кто жили тогда, те, кто жили сегодня, они не понимают того величия, которое было на этой земле. Не понимают, и мы тоже все не понимаем. Не понимаем. Сегодня реально практически весь мир Торы, он из Беларуси. Практически весь мир Торы. То есть та легендарная Литва, о которой говорят, это Беларусь. Ну, есть там Вильна тоже и Ковна, но в основном это где тут были мать Ешива, Воложин, вторая Ешива потом, Мир, народ Израиля, знает своих великих и в Америке, и в Арцесрое, практически все были выходами отсюда. На позапрошлой неделе умерла дочь Райма Шмулевича, женка Мир. 83 года, 3 года и 4 года, ехали оттуда. Я еще знаком с уроженцами мира, которые нам передали Тору наше поколение. И вот, с одной стороны, мы видим, эти величия Торы Беларуси, оно есть, оно не могло. Оно находится еще в мир в Иерусалиме, еще в мир в Нью-Йорке. Ходится еще от Лейкута, это в прошлом, это продолжение Шивы Клецка, еще от Лейкута. Это Хазуныш из Косово основал великое место, как называется, Колин Хазуныш в Лейбраке. Династия из Бриска основала Шиву Бриска, там еще больше тысячи учеников. Даже более того, первый президент нашей Ишивы, Ишивы Ран в Иерусалиме, Рувен Файн, он был сыном Слонимовского рава. Я сам был уроженцем Слонима, помню его, 20 лет назад, это был Слоним. И сейчас, когда мы говорим, видим, что сегодня мы здесь осталось ничего. Есть себе величайших мудрецов прошлых веков. А в первом году Гадон в Минск, великий из Минска, книги его живут. Даже могила его не сохранилась в Минске. Даже могила не сохранилась. То есть это, я мы с ним были в Яме. Я наблюдал, я не спустился, потому что там похоронили евреев, что не хотел топтать это место. Дети играют на самках. Знаете, где они играются? И вот это величайшее величие, что на этой земле наш народ вырастил величайшие ешивы, величайшие места Торы, величайших мудрецов Торы. И сегодня только сегодня глава поколения нашего, там, Хаим Каневский, он дорожен из Гомеля. Он уехал в Гомеля 6 или 8 лет. В Гомеле была центральная Вардовская ешива, там учился Хаим Шумлевич, товарищи Мир и так далее, и многие другие. Рабель Йошев, отец был Авраам из Гомеля. То есть, с одной стороны, мы видим, что Тора в Беларуси, она была чудесно перенесена на святую землю. Мордеха Шалмана и Хасануса. Это Тор вашими заслугами. А с другой стороны, мы видим страшнейшие вещи. И еще немножко об этом поговорить. Я уже в Эрцисрое нахожусь больше 45 лет. Я первый раз приехал на территорию Советского Союза. И я много видел, учился в Эрцисрое университете, был в армии, был офицером израильской армии. Хочу рассказать одну историю, которая была со мной в армии. Это было катастрофы, такой день после Пейсаха, в этот день катастрофы отмечают. Но я был там курсантом в офицерских курсах, офицерские курсы собрали, там выступило два человека. Один был командир офицерских курсов, такой молодой богатырь полковник, такой вояка такой. Ну, молодой, мне было 29-30. Он бодро говорил, сейчас мы такого не допустим, у нас есть армия, у нас есть силы и прочие глупости. При этом у храма тоже была армия. Не помогло. Армия не помогла, армию уже бывали. Не помогла. Там выступил другой еврей. Я был знаком с ним. Он ходил даже без кипы. Я не знаю, был религиозный или нет, но он ходил без кипы. Он, сколько я знал, был уроженцем Вильна. Он тоже там говорил. Он говорит, сказал совершенно другую вещь. Это надо знать. Почему? Почему? Произошла катастрофа. Надо сказать четкий ответ, потому что мы не хотели быть евреями. Мы не хотели быть евреями. Я сейчас цитирую. Знаете, даже то, что называется на святом языке «Эстер Панэйм» — «Сокрытие лика Творца» — не просто так. У него есть свой корень. Когда мы отворачиваемся от Всевышнего, Всевышний отворачивается от нас, мера за нас. Когда Всевышний отворачивается от нас, это есть эстер панэйм, сокрытие лика Творца, когда от нас отворачивается, то страдают и праведники, и преступники вместе. Это страшная вещь. Надо знать, что понятие эстер панэйм, сокрытие лика Творца, это ясно написано в Торе. Это написано в конце книги Дворим, а сокрытие лика Творца. Тут нет, это не вещь заново привязана. Вещь ясно написана, Всевышний говорит, что оно их и гастер, астер в панай бо я могу, я сокрою свое лицо в этот день. Я хочу сказать одну вещь. В Эрец Исраэль есть одно место. Место называется по-русски Мертвое море. Мертвое море, как известно, на это место мы не можем говорить браху. По всем осем решит. Зачем мироздание? Почему? Потому что оно не было создано во время мироздания. Это был райский уголок Святой Земли. Там жили бездомники. Бездом там был, еще было еще несколько преступных городов, которые с страшнейшими грехами. Были достойны смерти, и даже величайшие молитвы нашего праотца Авраама тоже не помогли. Там не нашлось даже 10 праведников. Не нашлось. Вот вместо райского угла Святой Земле, мы съедем к приезжает в эти места, пустыня. Здесь называется она на языке по-русски и по-английски «Мертвое море». Я хочу поставить вопрос, зачем и почему Всевышний нам, когда это строим, с дом давно уже не существует. Почему у нас осталось Мертвое море?
Почему что?
Почему у нас осталось Мертвое море? Я скажу, кто такие вещи понимает. Что мы видели и знали, к чему приходит грех отхода от воли Творца. Отход от воли Творца – смерть. Сказано в 30 главе Хаим Брацойма, жизнь в воле, когда мы отходим от воли Творца, то у нас есть постоянное напоминание «Мертвое море говорит свое». Мы видим, что происходит. Нам не надо считать Тору, только Тору. Но мы видим, что, к чему приводит грех. Когда мы говорим о катастрофе европейского еврейства, то надо знать одну вещь. Катастрофа началась не с Гитлера. Когда в той же Германии возникла реформа. Мозес Мендельсон. Когда в Германии был лозунг быть евреями, теорема Исия дома, немцами на улице, этот лозунг был сам по себе величайшей ложью. Нет такого, в Торе Моисея нет такого понятия быть евреями дома, немцами по улице. Это не Тора Моисея. Это Тора Мозеса Мендельсона. Но не Моше Рабейну. Когда из Германии вышла реформа, когда в Германии реформисты, откупая власти, с помощью властей закрывали ешивы. Когда величайшие места Торы, Германия до периода реформы была великим местом Торы. Был на кладбище в Франкфурте, там похоронены величайшие святочи Торы, это Ешуа, Матратер Кац и многие другие. И все это была реформа, все это смело. Что значит смело, объясню. После того, как пришел Рабшим Шарфон Гирш в Франкфурт, там было время, когда не было даже одного кошерного миньяна. Когда собрался кошерный миньян, и решил, что нам нужен раввин серьезный, и пригласили Рабшим Шарфон Гирша, и он там восстановил, хотя бы частично, но полностью, восстановил вообще. То есть, немецкое еврейство, оно погибло на 95%, я думаю, еще до катастрофы. Оно не просто погибло, оно еще, как раком опухоль, посылает метастазы. Так и реформизм послал раковые клетки по всем еврейским общинам, и до сих пор это бьет. И страшнейшая статистика в Америке, что из 1000 реформистов 50 лет назад остается 5 евреев или 6 сегодня. Вот такая пирамида сверху. Сверху идет ортодоксальное еврейство, но наоборот, было. 2 человека через 100 лет назад, 70 тысяч человек. Там все наоборот. Все умирает. Вот Германия еще до прихода Гитлера, это было местом катастрофы, которая послала тяжелейшую заразу, тяжелую травму почти во все места еврейского мира, пока не шкандийского мира. Надо вещь-то понимать. мы говорим о... Есть люди, которые вспоминают, и есть что вспоминать, то, что нет. А в золотом веке это мир Ешив в Литве, если в Беларуси в частности, это есть основная Литва, город Ростов. Но не надо забывать еще одну вещь. В тот период было немного учащихся в Ешиве. Но и те, кто были, они не могли носить себе пару. Ну, кто должен же выйти замуж за президентного ешиботника? Кто сказал вот такую вещь, вилку на девушку, которая хромает? Не постоянная хромота, нет. Это подходящая пара для ешиботника. Это может быть согласиться. То есть, знаете, надо вещь узнать, что еще до прихода Гитлера наш народ пережил тяжелейшую духовную катастрофу. Она происходила в разных вариантах. Реформа, коммунизм, социализм и религиозный сионизм. Это был тяжелейший удар по еврейству, который разрушил нашу общину очень сильно. Очень сильно. И надо знать, что духовная гибель отхода Торы это большая гибель, чем гибель физическая. Поэтому сказали наши мудрецы, хуже тот, кто человека совращает на грех, чем тот, кто его убивает. Тот его убивает, он у него остается жизнь в мире грядущем, а тот, кто его совращает на грех, возвращает его в мир грядущем. Теперь хочу вернуться к началу нашего урока. Я сегодня сказал, что мы сегодня меня, хорошие евреи отсюда, взяли меня и мою жену на тяжелые места. Это пасторальная картина вокруг, снег, леса, санки, и скрывает страшнейшую трагедию, которая там происходила. Это так же, как на Святой Земле, для нас Мертвое море напоминает о катастрофе. Она подошла, когда большие грешники, там были большие грешники, бездомные, когда превратился райский уголок в Мертвое море, так и для нас место, как Белоруссия, особенности как Белоруссия, то же самое Литва, Польша, на напоминание о том, что происходит с нами, когда мы, не дай Бог, приходим в воле Творца. Мы говорим, в Торе сказано в конце, в главе Азину, Парашат Хумаш Дворим, там есть такие слова, «Ацур томим поэло, и ходрахам мишпот, эль муна вен овен цадык вешал». Я объясню это. «Ацур томим поэло, твердыня, и деяние ценное, и ходрахам мишпот, как все пути его, это правосудие, и нет кривизны, он цадык вешал, он праведный или прямой». Мы должны знать эту вещь, что Всевышний, он праведный или прямой. Мы не все знаем, мы все видим. Мы не видим ни начала, ни конца. А на основании мы видим какой-то один кадр из многотысячелетнего развития событий. Мы не можем ничего понять и решить. Но есть вещи, которые мы должны знать и видеть. Для нас сегодня катастрофа европейского еврейства, которую мы видим, мы знаем. Потому что в нашей семье, в наших семьях, каждая семья помнит, как это коснулось ее семьи. Для нас это напоминание, что происходит, когда мы отходим от воли Творца. И когда мы сейчас, знаете, я эти вещи, скажем так, не любят говорить, их надо говорить. Потому что все эти вещи для нас, чтобы мы извлекли из этого уроки. Вот. А урок очень простой. Что тоже есть в целом судьба нашего народа. А есть жизнь каждого из нас, и каждой общины. И для нас необходимо извлечь уроки. Извлечь уроки. Если брак на стол, потому что наш народ не хотел быть евреем, он надо захотеть заново быть евреем. Вот что такое еврей. Об этом казалось немножко вчера, как приехал. Понимаете, еврей, это источник этого слова по-русски, это на святом языке есть такое понятие, сказано Авраам га еврей. Авраам называется еврей. То же самое сейчас мы читаем в следующей недельной главе Мишпатим Эвед Иври. Иври. Что такое иври на святом языке? А какое слово иври в своем языке, это слово эвер. Эвер — это сторона. И одно из объяснений, почему Авраам называется еврей, потому что весь мир стоял с одной стороны, а Авраам стоял с другой стороны. Сила нашего народа быть всегда со своей стороны. Что не со своей стороны? Я объясню. Есть великая внутренняя сила нашего народа. Величайшая внутренняя сила, которая сейчас, кстати, раскрыла, в частности, у многих праведников во имя катастрофы. Мы это упоминаем в молитве Рош ха-Шана, когда мы говорим Ташлих. Есть там в молитве, когда после Ташлиха, там есть такие замечательные слова, которые мы говорим, которые всегда, каждый год заново берут за душу. Рациональный расход рациональных. Наше желание, наша воля, это исполнить волю Творца. Иногда от этого увиливает, нас ловит наше дурное начало. Если углубиться, в чем суть еврея, это желание исполнить волю Творца. Поэтому наш народ называется «Баним атем лешем элокейхем» – «Сыновья вы вашего Бога». И говорит Гемара, что даже если мы отходим от Торы, если мы грешим, еще называемся сыновья. Почему? Я объясняю это так. Потому что это внутреннее желание исполнить волю Творца, у нас тут даже грешников. Да, оно покрывается слоем тяжелым ила и грязи, но оно остается. Это есть наша особая принадлежность Всевышнему, есть у каждого еврея. Наша проблема, то, что нам необходимо, это докопаться до этого внутри нас, докопаться. И это самый иногда полупотухший уголек, его раздуть, чтобы он загорелся. Чтобы он загорелся. Я напомню вам одну вещь. Есть в Торе глава, очень интересная глава, называется на Балак. Это история о том, как царь Балак хотел нанять Билама, проклять наш народ. Если читать эту главу, немножко не вдумываясь особенно, там Билам выглядит таким праведником. Он то, что Всевышний захочет, он не сделает. И у него это гневается. За что вроде? Ну, нам такое понимание, что ничего бы Всевышний не захочет, если бы сделать. Нам бы такое понимание. Однако наш углубивший эту главу понимает одну вещь. Билам хорошо понимал, что он без воли Творца не может сделать ничего. Но одну вещь он не был готов принять. Какую вещь? Он не готов был желать то, что Всевышний желает. У него осталось свое желание. Свое желание. Всевышний сказал ему, что хочет наш народ благословить, а не наоборот. А он хотел его проклять. Он сказал, способы, как Всевышнего обойти, чтобы кто согласился на проклятие. Всевозможные способы. И это антипод еврея. Еврей в своей глубине его, в своей души, он желает из-под воли Творца. А Билам, он такой прототип человека, который все понимает, не дурак, готов слушаться, когда нет другого выхода, но он хочет противоположного. Значит, нам надо понять, как пробудить в себе это наше еврейское естество, еврейское я, что у нас проснулось, не просто проснулось, даже мы иногда ощущали, что как хорошо быть правильным евреем, а чтобы это для нас было постоянное состояние, постоянный внутренний огонь, который нас вел, давал нам силу и духа, радость жизни, это желание исполнить волю Творца. Нам это может помочь одна вещь. Когда видим перед глазами своими, что происходит с нашим родом, когда мы отходим от Творца, то мы необходимо, это нас побуждает задуматься и начать работать над собой. Просто где находится, как работать над собой. Есть у нас одно величайшее оружие, которое надо знать, которое пробуждает в нас еврейскую душу, пробуждает в нас еврейский огонь, это свет Тор. В этом сказано в Мидраш Эйха, что даже если наш народ служил идолами, проливали кровь, вратище, значит, занимались Торой, и все было потеряно. Почему? Потому что свет Тора возвращает к лучшему, как к добру. Хочу еще немножко объяснить. В нас есть наша еврейская душа. Сейчас она похоронена под многими слоями чего-то другого. По своей сути, эта еврейская душа называется нашими мудрецами Хел Элока Мемал, частица божественного. И частица божественного, наша душа устремлена, потенциально устремлена. Сейчас просто мы с нашей душой не знакомы. Нас не познакомиться, часто мы с ним не знакомы. Наша душа хочет прилепиться к Творцу. Как мы можем нашу душу пробудить в состоянии клинической смерти или литургического сна из разного? Когда мы трудимся на Торе. Труд на Торе, когда мы трудимся на посте. Что такое Тора? Что такое Тора? Это книга, нет, это не книга. Тора – это в целом письменное, устное, во всех ее деталях. Это раскрытие воли Творца в этом мире. Это не просто раскрытие воли Творца, также великий свет Творца, который нам осветит, тот, кто занимается, и не только тот, кто занимается, тот, кто поддерживает. И вообще всему миру этот свет. И когда мы трудимся на Торе, это пробуждает к жизни нашу близкую душу. Сказано в нескольких словах Мидрашейха, Амор Шаба Тойро, свет Торы, Махзир Лемутов, все это было. Поэтому, конечно, мы говорим о необходимых уроках для нас из того, что произошло. Надо всеми силами вернуться к изучению Торы, не только изучению Торы самим, но и обучению других. И, в частности, позаботиться, чтобы наши дети изучали Тору. И сила Торы, свет Торы, она вернет нам нашу еврейскую душу. Это сила Торы, Святого, чрезвычайно помогает искупить наши грехи, нас очистить. И тогда наше истинное еврейство, наше еврейское «я», та самая наша внутренняя крупица души, когда в каждом из нас мы можем и ощущаем, что можем противостоять всему окружающему миру. Не противостоять, не говорю, что надо ругаться, не говорю, что надо с ними воевать, это просто о том, что мы, будущие евреи, надо думать о всех, мы хотим добра всему человечеству. И это то, что пишет и Иосиф, тоже благовольший и положенный вверху отсюда, комментарий Эмит Дома, пишет о Шавшин, что он творит меньше, и говорит слова пророка Ишаяу, что Всевышний сделал наш народ, чтобы быть более светочем для всего мира. Когда мы светочем для всего мира, когда мы сами будем полноценными людьми. И это тогда, это тоже требуется от нас. Мы видим катастрофу, надо подумать о причинах. И мы не сделали выводы из этого. Выводы. Как нам жить дальше? Я хочу также объяснить связь всего, что я сказал в нашей недельной главе. Во-первых, у нас это мужской урок, а не женский. Я объясню, что имею в виду. Сказано в нашей недельной главе «Котл Малый Вейт Яков», я скажу «Дому Израиля», имеется женщин, «Метагед Лебне Исраэль». Есть такие два слова. Томар, Томтагет. Тоже это один из семи слов скажи. Но на святом языке здесь между ними была большая разница. Томар это такой легкий такой, ласковый разговор. А Тагет это слово рассказано, так сказали наши мудрецы. С домом Якова, с женщиной говорит ласково и по-хорошему. А с мужчинами надо говорить по-мужски. То есть искать, добить им тяжелые вещи тоже. Мы сегодня забыли немножко тяжелые вещи забивать. Но нам надо быть мужчиной, надо знать, что если мы живем в месте, где ежедневно мы ходим по пепелищу, надо делать выбор на пепелище и вернуть свет Торы в это место. Все разговаривают со мной, Михаилом Менделем, есть, которые стараются, пытаются в Руси восстановить старые еврейские места, как Радин, как Ложин. Ничего против не имею. Но мне гораздо больше волнует вернуть Тору в душу нашего народа, который здесь. И об этом надо всем молиться, о самих себе. В наших детях, в наших близких, что мы сделали вывод из катастрофы. Хочу добавить еще одну вещь. Я просто хочу объяснить связь с тем, что мы говорили сейчас в нашей недельной главе. Мы приходим к теме о 10 лечениях, которые на том Всевышнем на горе Синай. Наша тема нашей недельной главы. Там сказано, что Всевышний обратился к нам, и в том упоминается имя Элоким, Элоким. И говорит на месте Раши, чудится слово имя Элоким, потому что Эн Элоким Эрадайен. Всевышний нам открылся своим мера суда. Мера суда, это когда с нас взыскивается за наши нарушения. Мера суда. Аж объясняет, что Я немножко объясню, это как я это понимаю. Всевышний открылся нам на горе Синай с мирой суда, чтобы мы знали, что Тора – это не просто приятное, интересное занятие. Тора – это не просто красивый образ жизни, шаббат, кидуш, песни. Это премия, которую мы обязаны принять на себя. Хотим этого или не хотим. Однако, если мы так хотим, время дает огромную радость жизни, дает счастье нашим семьям, счастье родителям, счастье детям, радость жизни, веселье. Почему? Потому что жизнь заключена в словах Всевышнего. Для этого необходимо принять заново на себя время Торы. И, кстати говоря, очень подходящее время для этого – это именно наша недельная глава. Я немножко вещи объясню. 10 речений, которые мы получили на горе Синай, это обобщение всей Торы. Что это означает? У нас есть в Торе 613 заповедей. Вот такой великий мудрец Торы, его называли Авсадия Гаон. И он объяснил, как все заповеди Торы, какого речения они относятся. Ну, понятно. И, допустим, сказано в Торе, Лотигно, не укради. Все запреты, которые касаются ущерба чужому имуществу, они включаются в это как некоторый прототип всего. Допустим, лотинав, не прелюбодействуй. В самом простом понимании имеется разврат чужой женой. Включаются себе все запреты, запреты к связи. И так далее. Вот. Когда мы завтра будем читать 10 речений, надо, чтобы каждый из нас думался заново. Мы сейчас возвращаемся на гору Синай и заново принимаем на себя Тору. Если мы принимаем на себя Тору, то Всевышний открывается нам радостным ликом, не старпами, чем и другим. Когда мы получаем, когда мы принимаемся время Торы, Тору, которым мы занимаемся, мы дает нам радость, силу духа, свет. Вот еще одна вещь. Тут некоторые пришли позже. Я хочу напомнить, я начал свой урок, что сегодня произошло с Михаилом Мендером, с Тилем. Он есть свидетель, я не обманываю. Как мы попали в яме на стих в Тиле, где говорит, что Всевышний нас поднимет нас из ямы. Сороковой нашим в отдельной главе мы учим одно большое правило. Всевышний обещает наказание трем-четырем поколениям грешников, которые будут держаться за грехи отцов. И обещает тысячи, вознаграждение тысячам поколений тех, кто его любит и исполняет его заповедь. Наши мудрецы заводят величайшее правило. Знаете, она так. Мида тойва мерубо, сторона добра, она в 500 раз больше, чем сторона суда и наказания. Поэтому нам обещано, что то вознаграждение, то утешение пошло в Всевышний, когда мы достоимся прихода Машиаха, это многократно всем страданиям. Страдание берет конец, и те многострадальные, наш великий многострадальный народ расцветет, и все погибшие от руки нацистов и других были освящены своей смертью, они встанут заново великим праведником. Дай Бог, чтобы все точнится нашего.